давней древности это место было окраиной Нижнего Новгорода. Потом оно стало известно как Похвалинский овраг, а затем Похвалинский съезд. Его проложили, чтобы купеческие обозы шли на Нижегородскую ярмарку, не заезжая в город. В конце 19 века здесь появился Похвалинский элеватор. Вагончики, рассчитанные на 20 пассажиров, поднимались на кромку горы. Дальше трамвай шел по улице с тем же названием – Похвалинская. И съезд, и элеватор, и улица были названы по имени храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Он ведет свою историю с 17 века. На панорамной фотографии Максима Дмитриева храм был хорошо виден. Потом его закрыли новостройки. Но церковь Похвалы Пресвятой Богородицы и теперь легко найти на старом месте, чтобы попасть внутрь и удивиться, как здесь хорошо.
Это историческая часть Нижнего Новгорода. Здесь действительно множество храмов. Этот храм снаружи какой-то неказистый. Но когда я первый раз пришла сюда крестить младшего внука, мы выбирали, то он мне сразу как-то вот лег на душу. Он на самом деле уютный. Здесь чувствуешь себя как дома. Сюда ходят одни и те же люди, которые уже тебе тоже как-то становятся родными. И батюшка Дионисий, батюшка Владимир, который по субботам служит. Очень здесь уютно, тепло. Мне нравится этот храм.
Я в этот храм попала по милости Божией. Я здесь служу на клиросе певчей. Храм действительно благодатный, особенный, потому что он в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. И как-то вот чувствуешь эту духовную, вот незримую материнскую любовь Царицы Небесной. На глазах храм благоукрашается, с помощью Божией делаются добрые дела. Здесь вот у северной стены храма похоронен храмоздатель Григорий Семенович, купец. Он этот храм построил, то есть был таким большим благотворителем, молитвенником. Потихонечку вот так вот дела милосердия делаются, то есть храм живет.
Но не только этого благотворителя помнит церковный погост. Сам Николай I проявил к храму интерес в 1834 году, во время поездки в Нижний Новгород. Он тогда дал предписание о поиске потомков Козьмы Минина.
В давние времена это была окраина города, окруженная жилыми постройками деревянными, в частности. Вот. И, что примечательно, это было подворье Козьмы Минина. Первоначально он был захоронен здесь, на этой территории, после чего мощи его были перенесены в уже утраченный Спасо-Преображенский собор в нашем Кремле, вот, и утеряны. Наш храм, он был первоначально деревянный, много раз горел, и было решено заложить каменный. В советское время храм был разрушен, утрачена большая его часть. Планировка, которая сейчас имеется, она изначально не была такой. Сейчас три предела. У нас первоначально было только два. Николай Чудотворца, предел вот левый, он был пристроен чуть-чуть попозже.
В 1855 году помещица Дарья Никонова в память мужа и спросила разрешение пристроить к Похвалинской церкви Никольский предел. Он повторил форму уже существующего южного предела, и в результате храм приобрел симметричный вид. Имя церковь получила в честь иконы Похвалы Пресвятой Богородицы, поклониться которой можно и сегодня. Дева Мария на иконе изображена в окружении ветхозаветных пророков, которые держат в руках символические предметы. Иаков с лестницей, Моисей с неопалимой купиной, Валаам со звездой. В России известны три чудотворные иконы Похвалы Пресвятой Богородицы. Две из них находились в Москве, в Кремлевской церкви Спаса на Бору и в храме у Каменного моста. Третья икона наша, нижегородская. Сейчас в Похвалинской церкви современный список образа. Оригинал иконы хранится в Нижегородском художественном музее.
Когда был холерный бунт, у нас священнослужители выносили икону на улицу и проходили с ней вокруг нашего храма крестным ходом. И, как гласят поверье, что никто, кто присутствовал на этом крестном ходе, никто не заболел.
Теперь-то уже стали историей несколько трудных лет восстановления храма. Но еще недавно можно было блуждать по микрорайону и не найти, не узнать в странном перестроенном здании бывшую церковь. В советские годы здесь располагались типография и конструкторское бюро. Восстанавливали храм всем миром, доброй волей и добрыми руками людей, которым дорога история города и русской православной церкви.
Хожу я сюда, наверное, лет 14. Да, и была разрушена. И вот 2-3 человека у нас еще остались, те, которые именно сюда ходят, которые потихонечку восстанавливали церковь по кирпичику, что называется. Вот, и так приросли, приросли всем сердцем. И так, такая благодать, так хорошо.
И сам храм, похоже, запомнил, с какой любовью трудились прихожане. И теперь он отдает ее всем, кто приходит сюда, кто ищет здесь спасение.
Я недавно стала прихожанкой этого храма. Храм рядом с домом, близко, храм теплый, храм душевный. Вот, вы знаете, такая благодать. И народ-то какой. Я чувствую себя, как в семье своей. Я вот все хожу, матушку-матронушку, и Николая Чудотворца прошу, чтобы в семье моего сына появились детки.
Каждый, кто ищет помощи, найдет в храме особенные иконы с частицами мощей. Это образ Николая Чудотворца, Вифлеемских младенцев-мучеников, Серафима Саровского, Дмитрия Ростовского. Особенное внимание – иконе Божией Матери-Целительницы.
В нашем храме совершается по воскресеньям после божественной литургии в районе 10:30, часов 11, водосвятый молебен с акафистом Божией Матери. Перед иконой я именуемый Целительница. Мы также ее вынимаем из кивота, ставим на аналой. И перед ней служится у нас водосвятый молебен.
Какая икона, к которой вы всегда подходите, когда приходите в храм? Как называется эта икона?
Николая Чудотворца.
Николая Чудотворца.
В храме похвалы Пресвятой Богородицы работает воскресная школа. Здесь говорят о трудолюбии души и стремлении к чистоте помыслов, читают добрые книги и разбираются в поступках героев, поют и играют. Кажется, что это слишком серьезная тема для воскресного утра. Ничуть. Если речь об отношениях с одноклассниками и учителями, о собственном умении понять, простить и преодолеть разногласия, кто же откажется от такого интересного анализа?
Когда я была в первом классе, мне учительница наша как-то не очень нравилась, я думала, что она такая противная. А потом мне уже где-то во втором классе, в этом, она уже как-то лучше стала.
Но ты, наверное, тоже выросла. Ты стала уже по-другому смотреть на учителя. Правда? И поэтому стала она у тебя хорошей. Данечка, видишь, и ты растешь.
А еще есть урок храмоведения, и это не менее увлекательно.
Я вас попрошу такое задание для самопроверки – найти из этого большого количества наши православные храмы.
Каждый ли взрослый сумеет точно узнать черты православной архитектурной традиции? А эти дети не ошиблись. Они вообще многое могут объяснить и многое почувствовать. Иногда точнее и тоньше, чем взрослые.
Отче наш, иже на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.
Редкий в Нижнем Новгороде образец ярусной церкви начала 18 столетия, исторический памятник, связанный с жизнью Казьмы Минина, и просто добрый, теплый дом. Храм похвалы Пресвятой Богородицы всегда открыт для тех, кто ищет любовь и спасение.
Постановлением тройки НКВД гражданин Медведев осужден к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 января 1938 года в тюрьме города Горького. Сухая фраза из протокола решила судьбу сельского священника, протоиерея Викентия Медведева, служившего в Горьковской области. Валентина Шалаева живет в селе Безводное Кстовского района. Она внучка отца Викентия. В семье Валентины Михайловны дедушку помнят. О нем женщина часто рассказывает уже собственным внукам. Информацию о священнике пришлось собирать по крупицам.
Родился в 1872 году. Вот пишет село Уржум. Сейчас я по карте нахожу, что это город Уржум, Вятской губернии. Рос в семье одним ребенком, воспитывался матерью без отца. Отец погиб на фронте. Вот я в интернете, значит, приходе церкви Святаго Духа русского Турека, нашла, вот, что отец у нее был крестьянин.
Викентий Степанович рано остался сиротой, познал тяжелый деревенский труд. Но при этом был необычайно музыкальным человеком, хорошо пел и играл на гармонике. Талантом обладал и его старший сын Пантелейман, который также стал священником.
У него был великолепный голос. Вот. Его ездил он в Казань, в храм Казанской Божьей Матери. Там, значит, ему ставили голос. И в то время, вот я не знаю, вы, может быть, слышали, был такой певец Дормидонт Михайлов. Он в Большом театре пел. Ему предлагали стать артистом. Он отказался.
Первым местом, где стал служить отец Викентий, пока в статусе псаломщика, стало удмуртское село Кулига. Через некоторое время он написал прошение о переводе его в село Турек. В 1896 году его рукоположили во дьякона. У четы Медведевых родился второй ребенок, Константин. Потом отца Викентия перевели в Омутнинск, где появился на свет младший сын Леонид. В 30-е годы семье снова пришлось переехать.
Дочь его, единственная, которую он очень любил, переехала в Нижний Новгород в то время. У них сгорел дом. Вот уже начались в это время преследования. Вот. И, вероятно, от этого вот от всего они уехали в Нижний Новгород. Он в 31-м году пишет прошение на имя епископа, чтобы его вывели в заштат, и он в связи с болезнью. И он уехал в 31-м году в Нижегородскую губернию.
Батюшка стал служить в селе Друново. Сейчас от этой церкви уже ничего не осталось, она сгорела.
Потом его перевели в Линдопустынь, в церковь Жен Мироносец. Вот. Мы там тоже были в 13-м году.
Последним местом, где служил протоиерей Викентий Медведев, стало село Кушнур. Священника расстреляли 10 января 1938 года возле Бугровского кладбища. В книге памяти Нижегородской области есть его имя. Валентина Михайловна уверена, что жизнь ее дедушки достойна того, чтобы он был причислен к лику новомучеников. Соответствующие документы в епархиальную комиссию уже поданы. Но главное – это все-таки память.
Господь Бог нас вот благодаря их молитвам, наверное, ведет по пути спасения. Вот. А мы должны своих внуков научить и детей, в общем-то, чтобы они веровали, Бога не забывали. Вот. Поэтому мы, в общем-то, стараемся внуков воспитывать тоже в вере. Трудно сейчас в наше время это сделать.
Новомученики и исповедники российские – свидетели страшного времени. В наших силах сделать все, чтобы память о них не угасла.